эфире «Индиго и Пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Эпизод номер 08. Привет, меня зовут Дмитрий, я рассказываю о джинсах и даю ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого раз в две недели. Ну, а дальше как пойдет. Как и обещал в стартовом эпизоде, следующей маленькой главкой этого вводного сезона должна стать беседа про обувь.
Все идет по плану.
Все идет по плану. И я попытаюсь уместить все основное в один эпизод. Окей, давай поговорим про ботинки. Да, в гораздо большей степени именно про ботинки, нежели про туфли или кроссовки. Что про это знает среднестатистический, постсоветский мужчина? Ну, примерно ничего. Я когда начал обдумывать этот эпизод, с удивлением обнаружил, что исходно про обувь я что-то знал еще меньше, чем про джинсы. Ну и откуда бы знать? Во времена моей потребительской юности у сферического в вакууме мужчины были сандалии, туфли и ботинки, ну или сапоги, на тепло, на работу и на холодно. Ну еще кеды на спорт, шлепанцы на пляж и тапочки при входе в квартиру. А забыл еще черные резиновые сапоги на дождь, грязь, говны, рыбалку и вообще куда угодно. Новую пару нужно было приобретать, когда из старой вырос по причине взросления организма или она развалилась до степени невозможности починки дедом-сапожником в будке на углу. Ну, слово «приобретать», а не «покупать» тут не случайно всплыло. Где ж ты эту обувь купишь, если это не скороход или североход, или как его там? Цеба чехословацкая или сапоги югославские? Или к Олимпиаде выпущенные лицензионные кроссовки «Адидас» три полоски? Это все не покупалось, а доставалось. В общем, я только перед уходом в армию купил первые туфли, кажется, греческие, которые мне не натирали сразу из коробки. Это было совсем удивительно. Новая обувь и не стирает ноги в кровь. Так не бывает же. Самое смешное, что кирзовые сапоги с портянками за все время моей армейской службы тоже ни разу мне ноги не натерли. Ладно, я это все веду к тому, что наши мужчины в обуви не разбираются ни в ее типах, ни в брендах. Те, кто помоложе, кто вырос в 90-е, уже стали разбираться в кроссовках, но снова не в другой обуви, ибо кто ж ее носит в 16 лет? Итак, на какую обувь надо посмотреть мужчине, строящему образ вокруг необработанных ро-джинсов из качественного селвидж-денима? Я бы так сказал, вот три больших направления. Первое. Если что-то более формальное, офисное, современное, узкое, то туфли. Второе. Если что-то более неформальное, спортивное, узкое, то сникеры. Ну, кеды, кроссовки. Третье. Если что-то ближе к херитеджу, к регуляру, то ботинки и сапоги. Вот в этих трех категориях надо поговорить про виды обуви. Про туфли скажу меньше всего, потому что тут мы уже вполне на территории стиля casual, что мне не сильно интересно. По общему правилу, дерби менее формальны, чем Оксфорды, но Оксфорды с брогированием будут менее формальны, чем гладкие дерби. Я предпочитаю коричневые дерби полные броги с лонгвингами и медальоном. Допускаю, что в определенном сочетании с пиджаком я бы надел и монки, даже скорее двойные. Но это снова про casual. Вот тут уже я должен приостановиться и начать либо каждое слово пояснять, либо дать ссылку. Все слушатели информированы по-разному, и чтобы не двигаться, как флотилия со скоростью самого медленного корабля, я все же остановлюсь на ссылке. Вот почти энциклопедия на сайте fineshoes.ru. Ссылка будет в шоу-ноутс. Туда надо идти и читать все подряд. Но не только. Поскольку сегодня понадобится многое представить визуально, а если раньше ты этого не видел, то нафантазировать можно совсем не то, поэтому в Инстаграме все снабжено картинками и подписано материалы к эпизоду номер 8. Туда тоже надо сходить и глянуть. Итак, вернусь к туфлям. Неважно, будут они Оксфордами или Блюхерами, мокасинами или Пенни Лоферами, все они весьма далеки от стиля, который я обсуждаю. И задача этого эпизода поговорить не про обувь вообще, а про определенную обувь. Поэтому про туфли все. Почти так же мало надо сказать и про сникеры. Да, конечно, джинсы плюс кроссовки – это наиболее массовое сочетание, и для род джинсов в принципе тоже. Но я ж пытаюсь заузиться ближе к стилю heritage и workwear. Поэтому кеды или полукеды, но чаще все же высокие, чаще конверс и кое-что покрепче, тогда венс. И снова скажу, чтобы не превращать эти образы в униформу, не все должны ходить в конверсах и в вансах. Так сложилось, что именно эти марки стали наиболее популярны. Я ничего не имею против. И сам ношу и ту, и другую. Ну, пусть для разнообразия это будут хотя бы прекрасная словацкая Навеста, нечасто вспоминаемый американский PF Flyers или дорогущий снобский японский Висвим. А все эти ваши Адидасы, Найки, Нью Балансы и прочие носите ради бога, но про них говорить тут не к месту. Ладно, сделаю исключение для Puma Suede Classic, коллаборация с Союз мультфильмом. Я бы выбрал черно-медовые с Винни-Пухом. Не шучу, если не слышал ты про такие, глянь в ссылку в шоу-ноутс. Теперь о самом интересном, о ботинках. Тут важны 5 видов ботинок с вариациями и 3 вида сапог. По-английски все это boots. То, что без шнурков и закрывает щиколотку, то сапоги. В целом у нас есть проблема с русским языком на эту тему. У нас никогда не было этих сущностей, поэтому нет и названий для них. Вынуждены использовать английские слова. Также, поскольку мало информации на русском, то даже когда слова есть, их не используют. Потому что это 2 почти не пересекающихся аудитории. Читатели англоязычных материалов про качественную обувь и технологии обувного производства. Поэтому слова «союзка», «мысок», «берцы» и «рант» звучат не менее непонятно, чем «кэп», «то», «соул» и тому подобное. Прежде чем перейти непосредственно к видам ботинок и вообще всему остальному, надо поговорить про Red Wing. Потому что это прям отдельная история. Потому что невозможно представить мир трушных джинсов без обуви этой компании. Ей в этом году 115 лет. Она действительно икона американской рабочей обуви. У нее иконические модели, у нее прекрасный маркетинг, у нее глобальная профессиональная дистрибуция. Когда я совсем впервые задался вопросом, какую же обувь мне использовать с этими японскими джинсами, мой ресерч быстро привел меня к Iron Rangers. Ну, мог и привести к Classic Mock. Но... В общем, я не купил эти ботинки и сейчас не хочу этого делать, потому что снова употреблю слово униформа. Каждая первая фотка в Инстаграме – это комбинация джинсов с вингами. Это невозможно утомительно для меня. Еще раз, я знаю, что соотношение цена-качество у Heritage линейки Red Wing хорошее, устраивающее очень многих людей. Именно поэтому я, конечно, не могу не упоминать этот бренд и отдельные его модели. Ну вот, просто не для меня. Тем более, что альтернативы есть. Сегодня я про них расскажу. Ладно, поехали по видам ботинок. Первый вид – это 6-дюймовые ботинки на шнурках в 3 вариациях. Первое – сервис boots. По мне, так основной вид обуви под наши джинсы. Они не такие рабочие, как Mokto, о которых позже, но они точно ботинки и точно неформальные. Исходно это вариация американских солдатских ботинок времен Второй мировой войны, Boots Combat Service 1943 года. Ну, можно, конечно, копать дальше, про Trench Boots, про Первую мировую, но не будем. Они в целом более узкие и меньше похожи на, собственно, рабочие ботинки. Сбалансированы и больше выглядят как качественная версия обычных ботинок на шнурках. Второй подвид – work boots. Более широкие и округлые носы, без кепто, вот этого специального шва, отделяющего мысок от союзки. Ну, яркие примеры – Lone Wolf Mechanic Boot, Blacksmith и Beckman, Red Wing, такого рода ботинки. Ну и как бы третий подвид этих 6-дюймовых ботинок на шнурках – класс сам по себе – винги Iron Rangers. Это что-то между сервис и work boots, но ни то, ни другое. Те самые, с которыми я прошел путь от воплощения идеала до полного неприятия. И да, теперь они мне тоже кажутся ботинками клоуна с низким каблуком и задранным кверху круглым носом колбой. В отличие от Service Boots у них существенно более круглый нос. Но в отличие от Work Boots у них есть Stitch Cap Toe. Вот этот двойной, ну у них двойной-двойной поперечный шов на носу. Нос этот задран, а каблук ниже. Никого не хочу обидеть, и ты не обижайся, если они тебе нравятся. Мы же в самом начале договорились, каждый создает свой стиль, долой унификацию. Второй вид ботинок – это дезерты. Это невысокие ботиночки с круглым и плоским мыском, исходные из замши, без подкладки, на две пары люверсов, они же дырочки, на креповой подошве. Если люверсов больше, вместо замши кожа, а подошва не креповая, то дезерты плавно превращаются в ботинки чука, то есть являются просто их вариацией. Примерно такие ботинки англичане обнаружили в Египте во время Второй мировой, и они им по месту очень понравились. Ну, дезерт – это пустыня. Основатель фирмы Clarks увидел их во время службы, адаптировал и в 50-м году выпустил в свет. И молодец. А то надо же что-то носить летом, если это не сникеры, а образ чуть более формальный. Третий вид ботинок – мокто. Полукруглый шов на мыске и вертикальное соединение, как на мокасинах. Ну, собственно, мок от мокасинов. Вариант очень аутентичный в том смысле, что такого рода ботинки давно популярны в Америке именно в качестве рабочей обуви. И той рабочей, которая прям специальная, чтобы в цех идти, с металлическим подноском, но и той рабочей, чтобы во двор, в лес, в гараж. А еще их удобно утеплять мехом. Думаю, поэтому они весьма у нас популярны. При этом дополнительных деталей про них не дам, потому что лично мне они не нравятся, как и туфельная разновидность мокасин. Да и лоферы, и топсайдеры – вот такая вкусовщина. Ну, разве что если бы мне были нужны действительно зимние ботинки, не для городской автомобилизированной жизни, я бы смирился с редвинговским ирландским сеттером типа Wingshooter 896, ну или если раскошелиться, то из Heritage серии 8-дюймовыми Classic Mock 877. Четвертый вид – Lace to Toe. Monkey Boots, Roofers – все одни и те же примерно. А ботинки, названия разные. Очень своеобразно выглядящая обувь – такие ботинки, у которых шнуровка начинается очень близко к мыску и идет до верха. Смысл такой шнуровки состоит в том, чтобы придать ботинку лучшую фиксацию на стопе, точнее обнять твою индивидуальную ногу. Поэтому руферс, чтобы лазить по крышам, такая гибкость весьма нужная. Редко их видишь, совсем неформальный образ. У меня они, естественно, ассоциируются с туристической обувью, с классическими хайкерами. Особенно, если на подошве без каблука, ну вот такие же, как Mokto. Те, что с каблуком, более элегантны, ну, если к Monkey Boots вообще можно применить это слово. В качестве идеала назову две модели. Lone Wolf Carpenter Boot, $700, и Donkey Puncher от Джона Лавгрена, $900. Но красота, конечно, неописуемая. Пятый вид ботинок – это пакеры. 8-дюймовые или даже 10-дюймовые – про еще более высокие и немного похожие на них логеры я даже не буду упоминать. В общем, идет шнуровка доверху, от 8 до 12 пар люверсов, ну или блочек там наверху, может быть. Относительно узкий нос, высокий каблук, вудсмен каблук или кубинский. В целом внизу могут выглядеть почти как туфли. И тогда они полуформальны и ближе к балморалам. А могут выглядеть более брутально, быть с двойной подошвой. В 19 веке изначально это рабочая обувь для ранчо. Удобный для верховой езды, удобно цеплять шпоры. На союзке из-под шнурков прицеплен кожаный такой фартучек с пилообразным краем для красоты. Он же килт, он же фальш-язычок. Из-за высокого каблука и узкого голенища на картинках выглядят скорее как женские башмачки, но живьем на ноге выглядит совсем иначе. Конструкция неубиваемая. Крайне редко у нас встречаются, к сожалению, люди, смелые для высокой обуви. Но следующий вид у нас встречается еще реже. Итак, шестой тип – ковбойские сапоги. Да, те самые с вышитыми огненными цветами на берцах, задранными носами и высокими кубинскими каблуками. Конечно, это не только ковбои на родео, но и хиппи, и рок-музыканты на сцене, там Джимми Хендрикс или Дженнис Джоплин, а потом Траволта в городском ковбое, ну и молодой Том Круз в Топ-Ган. Да, это 1985 год. Боже мой, ты, кстати, в курсе, что они сделали новый Топ-Ган? В июле должен выйти. Круз точно продал душу дьяволу за вечную молодость. Выглядят ковбойские сапоги круто, конечно. Помнишь, как он там, ну, после службы садится на мотоцикл и вот в этих самых сапогах мучит. Ну так вот, мне кажется, конечно, что человек в таких сапогах на улице нашего города, ну и вправду выглядит слегка карнавально. Седьмой тип – инженер. Так называлась модель сапог с прямым голенищем и двумя пряжками. Одна наверху, вторая в районе подъема. Так вот, так она называлась в каталоге Sears, так как фирма Чепева предлагала эту модель инженерам-землеустроителям во времена Великой депрессии. Она это делала потому, что лесозаготовки и нефтедобыча сильно сократились. Мало стало лесорубов и нефтяников, которым такие сапоги еще с начала века и поставляла не только Чепева, но и Веска. Другое культовое имя в сфере американской рабочей обуви. Ну и кто бы помнил эти сапоги, если бы их не присвоили, в кавычках, себе байкеры. Вспоминаем все того же Марлона Брандо в фильме «Дикарь». Я говорил тебе о его подвернутых джинсах в эпизоде номер один. Ну, в эпизоде подкаста. Теперь пришла пора вспомнить, во что он был обут. Конечно же, в инженеры. В общем, с тех пор ты скорее назовешь их байкерскими сапогами. Ну и восьмой, последний тип – Челси. Такие короткие сапожки, у которых по бокам эластичные вставки из резинки. Ну и петелька либо одна, либо две, ну наверху. За эти петельки тянем и легко их надеваем. Ну или снимаем. Придумал аж в 1837 году сапожник королевы Виктории. И да, они, соответственно, были женскими. И они стали дико популярны, как альтернатива сапожкам на пуговицах и ботинкам на шнуровке, потому что, конечно, по сравнению с такой обувью, очень удобны. По сути, до Первой мировой войны они стали мейнстримной обувью и для женщин, и для мужчин. А вот вторая волна популярности накрыла Челси в 50-е и 60-е годы, снова в Великобритании. Тогда же они, собственно, стали называться Челси, потому что все самое модное в Лондоне – это Кингс Роуд, это район Челси. А потом их надели битлы в варианте с узкими носами и кубинскими каблуками, и они стали битловскими сапогами. Ну, вариаций много, включая такие неочевидные, как Джордж Пуры с ремнями и пряжками или австралийские рабочие сапоги Бландстоун, такой жуткий гибрид. В любом случае, Челси – отличный компромисс в сочетаемости. Они могут выглядеть и строже, и менее формально. Но в джинсах при этом критически важна ширина штанины. Если лег-опенинг слишком узкий, едва натягивается на голенище, то это выглядит некрасиво. Но также некрасиво будут выглядеть стройные ножки, обтянутые этими самыми сапогами, внутри широченной штанины, вокруг них болтающейся. Вот основные виды обуви, которые нас интересуют. Но, конечно, это не эксклюзивные, ну, почти все, для стиля heritage или workwear. Такого рода типы обуви есть и вполне масс-маркетные. Как же нам их отделить? А вот качественные ботинки легко отделить от некачественных через используемую конструкцию. При этом понимаем качество, как в прошлом эпизоде, когда я говорил о джинсах, как степень полезности. Ну так вот, про конструкцию. Тут снова отсылаю к энциклопедии сайта fineshoes.ru. Там все эти виды конструкции с картинками очень понятно описаны. А сейчас просто проведу линию. Ботинки должны быть Goodyear 360 или hand-welted, ну как минимум. 360 – это имеется в виду 360 градусов, в том смысле, что по всему периметру ботинка прошита именно таким способом. Ну, бывает не 360, бывает частично. Ясно, что внешний вид и ключевые свойства ботинок зависят от самой кожи, способов ее дубления, растительное или хромовое дубление, но есть и циркониевое, и алюминиевое, и смешанные варианты. Тип кожи, вот эти все full grain, спилки всякие, бокс-каф, краст, кардаван, все эти разные части тела, разные виды животных, разная финишная обработка, а еще разные виды подошв. Интегрально рантовые методы крепления подошвы, качественные кожи, подошвы Vibram, Dianit, Mr. Sole, фурнитура – все это создает гораздо более высокую степень полезности по сравнению с обувью из типового торгового центра. При этом не надо залезать на территорию Fine Shoes, где все эти Edward Green, Crockett & Jones, Granson и прочие английские монстры качественной обуви, а также итальянские и все остальные. Мы так далеко заходить не станем. Тут я совсем не разбирался, и это темные дебри, и за сегодня вообще не закончим. Давай лучше пару слов про бренды, работающие в нужной нам стилистике. Я, как и с джинсами, сделал небольшую карту рынка, где расположил 38 брендов и еще один, разделив их на 5 ценовых сегментов. Ну, сначала вот этот плюс один. Это как бы наша стартовая точка, ниже которой опускаться просто вот никак. Это Бундокер от Golden Fox. Такой вот бренд, не слишком широко известный. Купить эти бундокеры можно за $140. Да, собственно, что с чем сравниваем. В качестве сравниваемого образца взял Service Boots и их вариации. Цены преимущественно, ну вот эти розничные рекомендованные от производителей. Получилось 5 сегментов. Первый от нижней границы, которую давай обозначим $100. Дешевле $100 качественных ботинок быть не может. Забыли. Дальше вот от этих 140 Golden Fox аж до 300. Что у нас в этом сегменте? Clarks за 160, LL Bean за 170, Chippewa за 180. При этом LL Bean тоже, собственно, сделанный Chippewa. Да, про Chippewa тоже вот что надо сказать. Линейка Originals, про которую идет речь. Увы, Chippewa ее закрывает. Соответственно, не будет больше у нас качественных ботинок за эти деньги. Хотя моим Chippewa сейчас года 3, что ли, и носить их еще очень долго, но жаль, что это последние. А где-то за 190 можно купить Thursday. За 195 итальянцев Astroflex, за 200 Tora Good, Rhodes Footwear, это португальцы такие, Beckett Simonon, Mirmim, испанцы, Beckett Simonon Колумбии делает, это все $220-240. Allen Edmonds за 250, Urban Shepherd за 250, Mark Albert за 260. Вот такая когорта. Ну и португальско-испанские Taft за 275. Всем известный Данер стоит 290. И Parkhurst за 300. Как видно, большой выбор от $150-$300 ботинок. Что за рубеж такой магический? А вот на этом рубеже на 330 стоят Red Wing Iron Rangers. Ну, вот та самая культовая модель. Еще раз обращу внимание, что достойных альтернатив Red Wing'ам, которые будут стоить дешевле, ну вот я сейчас насчитал, раз, два, три, как минимум дюжину. Но и опять-таки на Red Wing'ах свет клином не сошелся. Вернее, даже так. Редвинг вовсе не является вершиной обувного качества. И есть гораздо более качественные, ну и, соответственно, дорогие продукты. Давай посмотрим на ближнее окружение, скажем так, от 350 до 450 баксов. Это такие марки, как Taylor Stitch, Grand Stone, ну, знаменитая Wolverine 1000 миль, Truman Boot, Boondocker, вот это все 350, 370, 380, ну окей, 410. Кармина испанская, это, конечно, не вполне, совсем даже не рабочие ботинки 6-дюймовые на шнурках, ну, могут стоить $430 и быть очень высокого качества. Сюда же попадает Веско. За 440 можно купить не вполне сервис-бутс, но тоже очень крутые ботинки. На рубеже этой группы за 450 баксов стоит Buzz Rixon, который, как помнишь, это бренд, делающий репродукции американской военной формы. Ну и, соответственно, обуви тоже. Вот $450 стоят те самые Combat Boots 43-го года. Следующий сегмент от 500 до 700. Здесь в этот сегмент попадают и английские трикерс. Это, конечно, не, опять же, не рабочая обувь, это то, что они называют для сельской местности ботинки. И RM Williams австралийский, Nix, Dayton, White, их известная модель MP Boots, Moto или Motor, такие редкие японцы, Alden и Vibrek за $670. Ну, Vibrek очень известный бренд и очень качественный, красивый сервис-бутс. Следующий сегмент от 700 до $1000. Туда попадает и Mr. Freedom, и известный уже упоминавшийся мной раньше Джон Лавгрен, и White Cloud, который через Кей, Висвим. Но это далеко не конец, там дальше начинаются беспоук всякие бренды, которые делают, ну, шьют на заказ по меркам. И Roll Club, это Брайан Бутмейкер такой известный. Тоже маленький японский бренд Clinch от Brass Tokyo. Например, их ботиночки стоят $1700. Места для покупки локализовать куда труднее, просто потому что их много. Это и прямые продажи брендов, и Amazon, и Rakuten снова для японской экзотики, и Standard & Strange для более дорогих брендов, и очень прикольный магазин Hackberry.com, и частично те же магазины, которые я называл, обсуждая, где покупать джинсы. И еще, наверное, 100-500 мест, но какие-то ссылки все же оставлю в шоу-ноутс. Ну и что же со всем этим делать? Я продолжаю рассуждать в той же логике, что и про джинсы. Надо сконструировать образы, соответствующие неким функциям, под целевые аудитории и контексты, которым ты хочешь что-то сказать своим внешним видом. Ну, например, офис, неформальные важные события, неформальная повседневность, ну, еще что-то в таком же духе. Эти контексты задают определенные ограничения. И из общего образа понятно, какой вид обуви там уместен. Ну а дальше собрать необходимый и достаточный набор этих обувок. Ведь они имеют определенный потенциал сочетаемости с разными образами. Следующий шаг выбора упирается в бюджет. По большому счету, образ в стиле Heritage может быть собран и за $500, и за 1500, и вообще может быть сумма не ограничена. При этом я думаю, что странно было бы сочетать ботинки за 50 баксов с джинсами за 500 и футболкой за 5. Ну, не гармонично это будет. В то же время я бы дал некоторый перевес обуви, в том смысле, что взял бы обувь из более высокой ценовой категории, чем джинсы. Мы часто заблуждаемся насчет важности качества обуви в итоговом образе. Радует, что ботинок нужно все же меньше, чем футболок. При достаточно высоких стартовых затратах качественная обувь будет не только радовать глаз, но и будет делать это долго. Я думаю, что соотношение времени жизни качественной обуви к масс-маркетной даже еще выше, чем в джинсах. Но чтобы раскрыть весь потенциал ее долговечности, нужен правильный уход за кожей. Есть о чем поговорить. Про то, как не надевать одну пару каждый день, а это влияет на их общее количество. Про использование формодержателей, которые на самом деле правильно называются распялками. А шу-3 – это не обувное дерево, как можно было бы подумать. Про то, что норковое масло – это жир убитых норок, милых таких зверюшек. Его так называют маслом, чтобы не так крипово звучало. Про то, как этот жир благотворно действует на кожу, но делает ее на тон темнее. Про то, что средства по уходу за обувью марки Сапфир одни из лучших. Ну и про то, что Тараго – это их же бренд, и качество его продуктов далеко не всегда ниже их ценовой разницы. Про седельное мыло, про то, что, собственно, с ботинками нужно делать. А я ведь еще ни слова не сказал про процесс разноски ботинок, а он точно понадобится, и это может быть больно. Хотя и тут есть свои лайфхаки. Но на этом все же придется попрощаться. Есть ощущение, что тема обуви оказалась слишком велика для одного эпизода. Так что если есть что добавить или спросить, или предложить продолжить, или просто прислать привет, то электронная почта indigo&permafrost@gmail.com. С тем же именем в Инстаграм, так что можно писать и в директ. Напомню, что в Инстаграме выложена подборка иллюстраций к этому эпизоду. Если понравился этот подкаст, ты знаешь, что нужно делать. Вот ты знаешь, что все подкасты просят это делать, но ты же еще не сделал? Дойди, пожалуйста, до iTunes и вырази свою оценку хотя бы звездочками. Оценки и комментарии позволяют находить этот подкаст таким людям, как мы с тобой. А новые слушатели помогают уже мне находить энергию и время на выпуск новых эпизодов. Ну а чтобы их не пропускать, конечно, подписывайся. На Apple и Google подкастах, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, теперь и на SoundCloud или где ты там слушаешь свои подкасты. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.